Самому радостно
будет. Пожалуйста, репки
разрешите. Короче, однажды я первую новобрачную ночь... А, Олег алкоголик.
Привет.
Первую новобрачную ночь. Я, короче...
Какую? Ты же не женщина.
Подожди, сообразись. Вторую новобрачную ночь. Жена ко мне начинает, короче, это самое. Приставать и... Говорит, ну ты мне как-нибудь поразвлекал. Это как? Ну, пальчиками там. Ну, я не блин. Вот, ну ладно. Не смешно, да? Вот, не, ну да, я не женат. Или не замужем, или не женат. Стоп, так, что рассказать? Когда мы заканчиваем?
14
осталось. Радостно.
Радостная жизнь трезвости.
Радостная жизнь трезвости, да. Вот, начал я очень радостно, как только вылез с мамы. Вот. Ну вот, с 2 лет я стоял на психучете у психиатра. Ну вот, это у меня постоянно с детства у меня какие-то неполадки с головой. Вот, страхи и так далее и тому подобное. Потом как-то я отошел немножко. Долго не пил. Практически 15 лет. Вот, потом сорвался в 13 лет. Вот. И потом начались у меня постоянно какие-то депрессии. То есть я все это ассоциировал с женщинами. Потом с неумением жить, неумением работать. Но в основном это все, конечно, было с женщинами связано. Но дело было не в женщинах, дело было, что я постоянно депрессия. То есть у меня там любитель ножом себе самодельным руки резать. То есть я не пытался себя убивать, ну типа до мяса. Интересно было смотреть на свое мясо. Вот. Вот. И алкоголь на самом деле мне помогал вообще жить. То есть я пил для того, чтобы меня попускало. То есть когда я пил, я все... Даже если я был в какой-то депрессии, если я, по крайней мере, более-менее нормально чувствовал. Вот, но как только я отрезвел, возвращалась вся эта депрессия, возвращалось непонимание, как жить в этой жизни. Иногда я влюблялся, мне хватало там на год или что-то в этом роде. Как-то активно пойти учиться там, на юриста или еще чего-нибудь такого. Я, оказывается, умный, вот, когда влюбленный. Но потом все возвращалось, естественно, все разваливалось, потому что у меня больная голова. И постоянный депрессняк. Я просто не знал, как жить в этой жизни. То есть первый шаг мой для меня больше первый шаг это вторая часть, которая до меня дошла, что мы не управляемся. Наши жизни стали неуправляемы. У меня жизнь стала неуправляемая не от алкоголя, а, скорее всего, наоборот. У меня жизнь неуправляемая, поэтому я бухал. Я просто не знал, как жить в этой жизни. И уже когда это все прогрессировало, уже там по 30 лет, уже просто уже жестко началось состояние суицида. Вот. Ну, то есть я и до этого как бы пытался и думал об этом, но когда я уже к 30 годам, это была уже постоянная мысль. То есть 2 или 3 раза в неделю я жестко именно думал себе и ходил, как бы себе покончить с собой. Каждый раз я себе на самом деле отговаривал, была бы моя мама, я бы сказал ей спасибо. Была бы моя здесь сестра, я бы сказал ей спасибо. Потому что не вешался я только благодаря этим 2 женщинам. Вот. Первое, моя мама из-за своей любви ко мне. Второе, моя сестра из-за ее смерти от алкоголизма в 29 лет. Я понимал, что если я сейчас крякнусь, то моя мама точно крякнется. Ну, с 12 лет сбросится, а папа за ней. Я понимал, что я не могу убить и маму, и папу. Вот. И поэтому я как бы не кончал жизнь самоубийством, я просто писал состояние. Вот, и когда я уже пришел, докатился до анонимных алкоголиков, вот, это последняя инстанция. Сегодня как раз читал мнение доктора, и там так хорошо написано, что выздоровление, именно recovery, выздоровление от психиатрических усилий очень значительное. Но мы там не могли помогать, проливали. То есть да, людям, то есть АА для меня это последняя инстанция. То есть если тебе уже там не помогает работать, влюбиться, не помогает тебе... Врачи, психиатры, психологи, если тебе уже не помогают кодировки, торпедировки и так далее, от тогда тебе к нам. То есть это для меня анонимные алкоголики, сообщество для, называй, конченых алкоголиков. То есть люди, у которых действительно болезнь алкоголизма, и никто не может помочь. Вот. И я перепробовал все на свете, я попал сюда. В последнюю инстанцию. И здесь началось все самое интересное. То есть я пришел в состояние отчаяния, депрессии и понимания того, что я умру алкоголической смертью. Вот, и начал выздоравливать. Сам того не понимаю, потому что мне, ну, терять мне было нечего. Поэтому я просто... Бог мне подсуетил спонсора. Вот. И начал я работать по программе. Один момент, который я помню, было 2 года трезвости у меня. Я шел на костельную. Я думаю, ну надо же как-то подумать. Я был такой весь занятый в шагах, в работе с другими, там, с работами, со всем. То есть у меня жизнь вообще. Жизнь кипела. Я шел, я думаю, надо подумать по поводу того, что вообще в моей жизни произошло за год трезвости. Единственная мысль, которая мне пришла в голову, это осознание того, что я за целый год ни разу не хотел повеситься. Вот. Ну, то есть я не помню с 13 лет, наверное, момента, когда я на самом деле хотел жить. То есть я всегда хотел умереть, мне никогда не радовало жить. Вот. И последние, там, я не знаю, сколько, 7-10 лет я постоянно думал о том, как покончить с собой. Для меня было изумительное состояние, что я осознал, что в течение года я ни разу не хотел покончить с собой. Но самое интересное было не в этом. Мне хотелось жить. Вот. И вот это меня я просто не заметил. Вот. И на самом деле так оно и продолжается. То есть уже время идет, и я до сих пор хочу жить. Вот. То есть мне уже нравится жить. Я уже... То есть, наверное, после 6 месяцев трезвости я уже ни разу не думал по поводу того, что надо покончить жить самоубийством. Вот, и живу какой-то... Жизнь становится все полноценнее и полноценнее. До этого я боялся вообще куда-то выехать. То есть из-за моих всех дефектов характера, алкоголизма, я жил в Америке, в маленьком таком городе. Я боялся туда уехать, потому что думаю, если я уеду, я точно кончусь. Вот, то есть я 8 лет сидел, я боялся куда-нибудь уехать. Может, думаю, ну тут хоть есть у меня какие-то друзья, какая-то там семья, кто-то мне может помочь с работой, есть какая-то там церковь, куда я могу пойти, мне там люди могут попытаться помочь. Я думаю, ну и ничего, конечно, мне не помогало, я все дальше и дальше я тону. Вот, но я боялся куда-либо уехать. А потом в 6 месяцев трезвости почему-то меня перемкнуло поехать обратно в Киев. То есть у меня здесь уже никого как бы не было, все друзья либо спились, либо мертвые, либо... С ними все хорошо, но им не до меня, мягко говоря. У них семьи, дети, причем здесь я. То есть ехать сюда, в Киев, ну, это вообще был бред. Сивой кобылы, но я почувствовал, что это то, куда Бог ведет. Поэтому я собрал манатки в 6 месяцев трезвости и переехал в Киев. То есть боялся 8 лет, и потом благодаря программе, спонсору, я как-то приехал сюда. Вот, и жизнь продолжается. Сейчас я уже гоняю везде, то есть если комфортабельно чувствую одному, но это ушло лет, правда, 5. Вот. То есть сначала я вообще не мог представить себе, как можно находиться в одиночестве. То есть когда я утром просыпался в субботу, то есть когда мне там в течение дня, у меня работа, потом АЭ, потом спонсируемый, как Юрчик однажды сказал, приходишь на группу, тебя под белые рученьки понесли. Да? И потом тебе мозги до 12 ночи.
Так вот, что ты про нас думаешь.
Сказал Юрчик.
Когда ты приходишь домой и спишь, а в субботу я просыпался, я понимаю, что... Ого, а во сколько надо закончить?
Еще есть 5 минут.
5 минут. Не, ну господи, 5 минут, да? 20:33. Ну, так не смейся. Заставлю их делать. По-новому. Да. А где я был?
В субботу.
В субботу. Просыпаюсь я в субботу, да. Сам. Жена ушла. Просыпаюсь я в субботу. И просыпался в субботу, это был ужас какой-то. То есть иногда мне хватало минут 20. Более-менее нормально. Иногда даже до 2 часов проходило. И потом я просто сходил с ума. Я просто не понимал, как находиться в одиночестве, мне просто плохо. Невыносимо плохо. Благо, что спонсор у меня очень активный человек в выздоровлении. И поэтому я как бы постоянно был завязан в каких-то служениях, но в основном работа один на один с подспонсорными. Поэтому, недолго думая, берешь трубку и так, значит, в 12, в 2, в 4, в 6, потом у нас группа, потом в 10, и если в очередь выстраивал, спонсируемый, и ехали. Вот. И уже потом, когда приходишь человек, он начинает тебя грузить, вот, непонятно что. Но это не важно, я уже не в своей голове, я думаю об этом человеке, и мне на самом деле хорошо. Другого рецепта еще у нас в книжке не придумали. Самое лучшее, что можно придумать, это самый стойкий иммунитет, это интенсивная работа с другими алкоголиками. Как говорил мне мой спонсор, что работа в перерыве между футбольными матчами за интенсивную работу с другими алкоголиками не считается. Вот. То есть, если это не причиняет тебе какие-либо неудобства, то это не интенсивная работа с другими алкоголиками. Ну так я замечал, я видел людей, которые как бы по минимуму пытаются делать, и проходит год-два, и люди начинают просто тошнить. От АЭ и тошнить от работы с другими. Потому что для меня это работает, когда я действительно делаю это с душой, действительно пытаюсь помочь человеку. Вот, и потихонечку жизнь начала налаживаться, пока я не влюбился. Потом она совсем испортилась. Четвертый год трезвости, это было, конечно, вырванные годы. Вот, это четвертый год был страшно. Но я не хотел покончить жизнь самоубийством. Не, ну правда, когда мне скорая забирала, меня вблевал, я хотел прыгнуть со второго этажа головой вниз, чтобы просто рвота остановилась, потому что мне так плохо было. А так больше не хотел.
Хороший способ, всегда помогает.
Не, ну головой вниз, все помогает. Тяжелый был четвертый год. Как я не сорвался, то есть один момент я четко шел бухать. Благо, что я со спонсором договорился, что я ему, перед тем, как я покончу с собой, либо набухаюсь, я ему позвоню. Ну, просто сказать. И, конечно, долгая история, как это все прошло. Я действительно набрал телефон, не знаю, как я на него попал. Я только сделал моя любимая страна, Америка-то, тут за несколько дней до этого. И ему позвонил, ему хрен дозвонишься. И он поднимает трубку, и мы с ним начали разговаривать, он мне не отговаривал, ничего. Ну там Саша, правда, шел, доктор, и еще один, кто Юрчик, по-моему, шел следом за мной. Они такие говорят, ну если будут идти это самое в ганделы, то вяжем в багажник, пока не отойдет. Вот, ну вязать не надо было, все-таки я отошел. И год мне было, тяжело. Это у меня другие зависимости. Но потом я из этого, естественно, все выкарабкался благодаря интенсивной работе с другими, потому что я когда шел уже бухать, они меня попустило, я там всю ночь бегал, думаю, так, надо трахать все. Я тогда еще на диете был, курить бросил, я начал курить, пить и все на свете. Но самое интересное, что в 10 часов утра мне надо было ехать на это самое, на Качалово. Я приехал на Качалово, Сережка там был, я такой весь такой, ух, как в добрые времена, в этой кенгурушке есть такой. Серега идет, а ты не Лех? Он говорит, нет, ты не Лех, а Лех не курит. Вот, я сел, накачало с этими, но я уже со всеми там выздоравливающими я не сидел, я сел с алкашами. Вот, я им рассказал. Вот, я не думаю, что кто-то захотел трезветь после этого. Вот, но на самом деле, опять же, такие интенсивная работа с другими, и находясь, имея спонсора, то есть сразу ему отзвонившиеся ребята, которые были рядом со мной, и на совещание я сразу пошел в реп-центр, вот потихонечку меня это все на самом деле вывело в нормальное состояние, и теперь, как всегда, Бог, если любители стакашек, делать изумруды. Вот. И жизнь опять. Все чудесно, все прекрасно, все продолжается по той же схеме, которая была в начале. Первые 6 месяцев мне спонсор давал только один совет. Когда я ему звонил, ответ у него на все мои проблемы был только один. Сегодня. И вот уже сколько прошло времени, и до сих пор ему звоню, у него почему-то все равно один и тот же ответ. Вот, который потихонечку действительно становится частью моей жизни. Жить в сегодняшнем дне. Спасибо.
Спасибо.
Привет, я Оля, алкоголик.
Привет.
Не знаю, что так можно сказать за 15 минут. Столько всего мыслей в голове. Да. Я вообще, честно говоря, не знаю, чего я начала пить, зачем мне это было нужно.
Что у меня был довольно живой пример, это отец, который, ну, честно говоря, я так понимаю, что мама прятала его от меня и меня от него, когда он был, употреблял хорошо. Вот, я вот недавно так вспоминала, думаю, у меня самые лучшие моменты в детстве связаны вот именно с ним, и самые худшие моменты связаны вот с ним. То есть, если я так понимаю, что я, наверное, очень похожа, то есть, когда я выпивала, то есть, это, когда я уже потом начала выпивать, то есть, куча гостей, куча людей, то есть, я дарю шмотки, дарю все, что угодно, или же, например, когда я, вот я была в сухости, то есть я готова была всех поубивать, всех разорвать, в общем, агрессия сплошная шла. Вот, видимо, такое наблюдалось и в моем детстве. Вот, но чтобы долго не копошиться там, отцу было 48, когда он умер, но он, я так понимаю, потом уже опять-таки я думала, что может быть и хорошо, что его... Кощунственно так говорит, но может и хорошо, что его убили, потому что неизвестно, какой конец бы его ждал, если бы все так продолжалось, как это было у него. Вот, и я пыталась вспомнить, когда же я, и почему я говорила, для чего люди пьют, я вот никогда в жизни пить не буду. Недавно что-то я переворачивала страницы альбома, увидела свои фотографии, когда отмечали мое 16-летие, вот уже я... Вот я вспомнила и увидела, что там стоят бутылки шампанского. Думаю, о, значит, 16 лет я уже попробовала. Это я уже убедилась наглядно. Для меня очень длительное время вообще алкоголь не создавал. Ну, он не занимал главенствующие места в моей жизни. То есть я была очень тихим таким домашним ребенком. Причем не могу понять, откуда у меня столько комплексов появилось. Вроде меня никто не комплексовал, но комплексы по любому поводу. По поводу внешности, по поводу фамилии своей некрасивой, которая у меня была. По поводу того, что я в музыкальной школе училась. То есть мне считались каким-то заученным. Я не была отличницей, но меня почему-то считали, наверное, как мне казалось, заученным ребенком, который дома сидит там на фортепиано играет, там, сдает академ-концерты в музыкальной школе. Вот. И почему-то... Видимо, когда я попробовала, вот, я почувствовала себя как-то вот своей. У меня ушли комплексы. То есть я уже там тихоря даже и попробовала покурить на лестничной клетке с одноклассниками. Ну, в принципе, особого такого какого-то... не могу сказать, что я была там душой компании, не было такого. Я с радостью, с удовольствием поступила вот в тот вуз, в который я хотела поступить. Вот. И как-то студенческая жизнь тоже как-то особо мне... Приоритеты были семья. В 19 лет я вышла замуж, через пару лет родила ребенка. Вот. И вот семья, учеба, потом работа любимая. Вот. Муж, мама, друзья там где-то вот на заднем плане. Иногда посиделки, отметить там торжества, там, как правило, сначала были радостные события, а потом уже появились и горестные. Вот. И долго-долго как-то вот уже много раз говорила, что вот этот розовый период меня очень долго продолжался. Но постепенно алкоголь начал вот подниматься с последних мест вот на первые места. Причем мне казалось, что я все делаю правильно. То есть у меня... Мне казалось, что я много в карьере добилась, благодаря тому, что вот в нужный момент у меня там развязался язык, я была очень убедительной, вот, я могла убедить кого угодно, чего я вообще была, не делала никогда, когда я была трезвая. То есть я такая тихая, спокойная, домашняя, тут я выпиваю, становлюсь совершенно другим человеком, то есть раздайся море. Вот, я вот иногда думала, вот почему... Вот были бы вот такие вот записи, когда можно записывать свои пьянки, причем у себя. Вот. Потом смотреть там на магнитофоне. Вот сейчас, допустим, на камеру записал и посмотрел. И вот проследить, сделать такой вот цикл, значит, от розового употребления до последних запоев. То есть, и периодически просматривать, особенно когда возникает мысль, а вдруг я не алкоголик. А вдруг я могу научиться вот выпить там 3 рюмки и все, и пойти спать. Вот. Ну, как правило, этого не происходило. И со временем я начала замечать, что мне хочется больше выпить сначала присутствующих женщин, потом, допустим, уже там наравне с мужчинами, потом страшно благодать тем, что я могла выпить больше, чем мужики. Если кто-то уже там падал мордой в салат, я еще продолжала. любимое занятие у меня было, если кто-то выходил из комнаты, и на столе бутылки стоят, надо допить. Причем оно у меня сработало, уже где-то я была полтора года трезвая. Я была в гостях и осталась за столом, все пошли курить. Я так сижу, передо мной бутылка шампанского начата. Я еще ничего не успела подумать. Но мысль у меня сразу, надо выпить пока. То есть она мгновенно пролетела, никого нет, надо выпить. Все, то есть никуда она не девается, это мышление, лишний раз убеждаюсь в этом. Вот, как потом, когда я начала замечать, что пошли проблемы, ну, конечно, перебирала, пошли уже, долго я пыталась не похмеляться, потому что считала, что это плохо, мне говорили, нужно, если много пьешь, нужно много закусывать, значит, если идти на пьянку, то надо, особенно если в деревне, надо выпить стакан подсолнечного масла, тогда точно не возьмет. Там или молока, или кефира, или все что угодно. Вот. Но потом алкоголь не возьмет. Вот. Ну и меня начали пугать, конечно, но мне пошли потери в памяти. То есть перескакиваю опять-таки довольно большой период. Мне нужно было. То, что просто мне необходимо уже выпивать, то есть я уже стремлюсь к тому, чтобы побыстрее прибежать с работы, или побыстрее уложить ребенка спать, значит, выпить. Или когда уже этот день закончится, или, ой, может, сегодня вообще не пойти на работу, а устроить себе там... Благо было здорово, потому что можно было бухать на день, ну, вместе с мужем, мне нужно было ни от кого прятаться. Вот, впоследствии уже не нужны были и друзья, то есть под ужин можно было посидеть с бутылкой вдвоем. А последнее мое употребление, когда уже мы с мужем расстались, это я наедине с бутылкой. Вот. Довольно много было, могла выпить. Я думаю, что 0,7. Сначала пиво, потом 0,7. То есть, в принципе, много, как для женщины, мне так кажется. Вот. Что я там... И у меня была такая мулька, что я любила позвонить друзьям. Где-то в 11-12 ночи. И... Честно говоря, я уже не помнила, что и кому я говорила. С очень многими... Особенно меня пугал вопрос. Оль, ты нам звонила вчера. Ты помнишь, что ты звонила вообще? Ты помнишь, что ты говорила? И такой леденящий душу страх сразу окутывал. Потому что все мое подсознание, если думала что-то негативное, я же все высказывала в этих разговорах. Я потом этим людям девятый шаг делала позже впоследствии. Так, опять проскакиваю довольно большой период. Но... В какой-то момент я решила, что мне нужно бороться с этой вредной привычкой. Я решила что-то делать. То есть в тот момент я поняла, что мне это нужно сделать для себя, потому что весила я на 20 килограмм больше, то есть я очень сильно поправилась. Страшно на себя было смотреть. Эти изжоги, это похмелье, это блевотина. Это... Часто любила, идя по улице, вот я иду бухаю, захожу в парадную, там себе села, малое дело сделала, пошла дальше. То есть там уже такое вот, или обрыгалась где-то в подворотне. Вот, причем я думала, что на работе у меня никто ничего это не знает, потому что моя работа не требовала посещения ежедневного там с 9 до 6. На отдыхе это вообще было здорово, там можно было не просыхать сутками. Вот, и когда я пыталась ограничивать себя потребление, я там придумала себе, давай-ка ты... Выпьешь сначала первые 3 полные рюмки, а потом будешь по половинке. Ну, если на один день это срабатывало, то потом уже на второй день все по-прежнему. Ну, в общем, дошла я до того, что я уже... как анестезия у меня была. Если утром просыпалась, могла вспомнить, что как я закончила вчерашний день, я считала, что молодец. Я контролированно выпила, молодец, я могу держать себя в руках. Вот, если же я просыпалась с поломанными ногтями и смутно вспоминала, что мы, оказывается, были в боулинге, ну, я не почувствовала, что у меня сломались ногти до мяса. То есть, думаю, нет, наверное, я много выпила, честно говоря. Вот. И я решила, значит, бороться с этой привычкой. В какой-то определенный момент я сказала, что все, я больше не пью, потому что те методы, которые я перепробовала, они не работали. Я по-прежнему напивалась каждым разом все больше и больше. Если 3 дня или там 5 дней или неделю я не пила, потом мне нужно было наверстывать упущенное. То есть я пила с утроенной силой. И моей трезвости, как мне тогда казалось, потом я поняла, сухости хватило месяца на 10. Вот. Ужасный был период вообще в моей жизни. Я просто не знала, что мой организм говорит, тебе надо пить, ты просто по-другому жить не можешь. Я не знала, я думаю, я не ставила себе цель не пить никогда. То есть я просто думаю, наверное, я себе думала, какой-то период не попью. Я не знала, что у меня потом пойдут запои, как будто наверстывая вот эти вот месяцы. Вот. Ну, в общем, на свадьбе друзей я при посещении этого времени выпила вина белого, замечательно. Я закончила этот вечер, не напилась, но через месяц я постепенно я добавляла дозы втихаря, чтобы никто не видел. Через месяц, через полтора я уже пила больше, чем предыдущие запои за свою жизнь. То есть у меня уже пошли трехдневные запои, пятидневные запои. Вот, когда я не могла вспомнить какие-то, может быть, отдельные вспышки сознания у меня там были, что я вспоминала. Вот, я никогда не думала, что с этим, что у меня есть проблема, поэтому я не искала путей ее решения. Я не искала, не пыталась не кодироваться, не искала ни реп-центры, то есть ничего этого не было. И случайно, когда я была в ужасном состоянии и попала, ну, лежала дома, думала, как мне уйти из жизни, каким способом, что максимально безболезненно, мне в этот день позвонил человек, от которого я впоследствии узнала о анонимных алкоголиках, о сообществе об этом. Вот, я думаю, это просто Бог так сделал. Почему именно в этот день? Ну, почему в тот день, когда я лежала в потолке, думала, блин, с балкона прыгать, таблетки идти покупать? Ну, вот тоже я вижу в этом. Теперь я знаю, что это не случайно. Что сейчас, опять-таки, замечательно как-то так вот. Мне казалось, что я пришла, когда я пришла сюда, в принципе, я не до конца, наверное, поняла, что моя проблема – это алкоголизм. Я думала, что у меня проблемы какие-то в личной жизни, что вот как-то так вот все плохо, там с мужем мы расстались. Вот. Я еще помню, что мое первое собрание попало в органный зал, Олег вел, подошла Ева ко мне. Вот, и она первая со мной заговорила. И сказала, вот когда ты будешь работать с другими людьми, я говорю, ты что, Ева, с какими другими людьми? То есть для меня это вообще такой был шок, я такая была зажатая, такая вообще закомплексованная. Вот, а сейчас, вот на сегодняшний день, просто скажу, что год и восемь у меня трезвости, не надо аплодировать, это... У меня был один... Три месяца у меня было, когда у меня был один срыв, еще была в... Но я благодарна ему, потому что, во-первых, я знаю, я уже осознанно знаю, что нужно делать, чтобы его не было. Понятно, есть вопрос, я хочу пить или я не хочу пить? Я хочу бухать или я не хочу бухать? Если я не хочу бухать, у меня есть все для того, все эти инструменты, чтобы не пить. Я открываю, например, самое первое домашнее задание со спонсором и читаю. 11 шаг утром и вечером, 2 странички в день. Звонок спонсору и хождение на группы. Вот это минимум, вот это тот элементарный минимум, который мне предложила спонсор. Сейчас, на данный момент, значит, ну, скажу быстро, налаживаются с дочерью отношения, которые были полностью разрушены. Она в другом городе живет. Есть личная жизнь. Вот, есть на работе все замечательно, значит, налаживается. Вот. И что сейчас вот я чувствую, что сейчас не совсем хорошо, вот что сейчас не совсем хорошо, чувствую, что вот чего-то мне не хватает, мне уже мало того, чего я имею вот сейчас, вот на сегодняшний день, и чувствую, что вот как, знаете, как пирамидки, есть такие вот детские игрушки, вот ты вот так вот ставишь, собираешь пирамидку, вот верхняя часть – это алкоголизм, вот я его сняла, но все остальные слои, они остались. То есть я сейчас, помимо программы, я ищу другие пути, вот, расширяя, как говорится, себя, ну, грубо, ну, не хочется употреблять слова, там, допустим, духовный рост, там, или духовность какую-то. То есть я ищу новые пути. Спасибо, сегодня трезвая.
Спасибо.
Для них харе хлопать.
Расскажи нам о своей счастливой жизни, в трезвости.
Добрый вечер, меня зовут Максим, я алкоголик.
Привет, Максим,
И вот, собственно, вот таким вот образом меня в трезвости и лишают маленьких радостей. Вот, собственно, вот, как только я пытаюсь что-нибудь сломать, кого-нибудь обидеть, каким-нибудь образом нарушить духовный кодекс строителя счастливой и трезвой жизни, как-то уже со всех сторон появляются другие алкоголики и ложатся между мной и тем, что меня может отправить в следующий срыв. Вот. Ну, как тут можно говорить такому, в такой ситуации, какой бы то ни было радости. Но, тем не менее, мой опыт таков на сегодняшний день. В выздоровлении. Первым каким-то такой вот, как вот, первым таким очень мощным опытом, это еще даже не радость, это просто хорошее самочувствие. Ну, то есть первый такой вот очень крутой опыт для меня был, это когда на седьмом месяце работы, работе по программе, вот коллега говорил об этом, я вдруг с ужасом обнаружил, потому что я только недавно перестал обнаруживать с ужасом. Я вот всю свою жизнь, все, что я не обнаружил, я делал это с ужасом, потому что вот какое-то вот такое вот у меня внутреннее было. Вот все, что солнце встает, это очень страшно, садится вообще капец. Вот. Я обнаружил, что у меня уже целую неделю нету депрессии. Потому что потому что объясню, почему с ужасом, потому что я сейчас обязательно буду за это наказан. Каким образом, ну, во всяком случае, конкретно мой мозг, пораженный алкоголизмом, думает именно так. Я не знаю, откуда во мне это есть, но я обнаружил, что стоит очень, что вот какой-то очень-очень мощный внутренний запрет на радость. Мой опыт таков, что за радостью, за какой-то радостью, всегда следует какое-то наказание. И когда я получил от своего спонсора задание радоваться жизни, у меня на задней страничке под пунктом 7 написано «Радоваться жизни». Тут даже смайлик нарисован. Вот. Меня предупреждали, что программа простая, но тяжелая. Поэтому началось у меня все не с радости, началось у меня все с того, что у меня из моей жизни сначала начала уходить боль. Вот когда начала уходить боль, и на ее место начало возвращаться просто такое вот ровное, спокойное состояние, когда я, ну, вот. Вот в окопе я там лежу где-то вот в этом алкоголическом, когда я вот только вот, я вот так вот буду грязь всю вот эту вот повысил, так вот морду высунул, глаза открыл, мне солнце лупануло глаза обратно мордой. Вот так вот я учился воспринимать эту реальность на трезвую. Кусочки из просто спокойного, ровного состояния, они по мере того, как я работал по программе. Хочу поделиться двумя опытами. Две вещи, каким образом соотносится мое душевное состояние, да, и моя интенсивность того, как я действую по программе. По программе, ну, то есть программы как водки на самом деле, ее бывает или мало, или очень мало. Вот у меня вот такая же, точно такая же зависимость. Вот, то есть мне нужно, то есть я уверен, что в те моменты, когда болезнь возвращается, когда возникают какие-то достаточно тяжелые, жесткие обстоятельства внешние в моей жизни, над которыми я никакой власти не имею, не управляю, когда поднимают, разворачивают знамена мои дефекты характера, с которыми, как недавно мне пришлось очередной раз убедиться в том, что ничего я с ними сделать не могу, вот. а папа не торопится по каким-то глубоко своим внутренним соображениям меня от них избавлять, то действительно, да, только интенсивная работа по программе служения на моей домашней группе «Помощь другим» сохраняет. То есть это как объяснить, это как такая вот очень мощная защита. То есть очень мощная защита, потому что, ну, я не верю в то, у меня нету такого опыта, что вот радость, с которой я встретился в своей трезвости, есть такое, как бы, ну, русское литературное выражение, нечаянная радость, нечаянная, та, которую я не жду. Каким-то образом синтетически заставить, то есть, ну, каким-то образом ходить радоваться, то есть радоваться, это как там торчать, вот, то есть делать какие-то специальные штуки для того, чтобы получить вот это состояние радости. Но опять-таки, тоже для меня очень важная такая штука, вот получить состояние радости, получить состояние счастья, получить состояние покоя. То есть что здесь происходит? Я зациклен на самом себе. Я хочу себе получить хорошо. Мой опыт таков, что когда я хочу себе получить хорошо, я ни хрена не получаю себе хорошо. Тот опыт радости, хорошего настроения, каких-то чудесных совершенно событий, которых на самом деле очень до хрена в моем выздоровлении, ну таких, ну которые, ну, ну это действительно какие-то волшебные совершенно расклады, вот, ну, на которых мое непосредственное влияние, оно, ну, как бы минимально, просто, ну вот очень небольшое. Вот все они это или результат достаточно продолжительной и тяжелой, упорной работы, да. Например, большим источником радости для меня, ну вот на которую я каким-то образом могу повлиять, да, как бы, ну, я занимаюсь альпинизмом, я езжу в горы, да, для того, чтобы поехать в классные, правильные горы, это 2 года надо откладывать бабки, это надо очень много думать, работать, собирать, готовить, ну и потом там как бы не навернуться в этих горах. Вот, то есть это или какая-то длительная, продолжительная, тяжелая работа, или вот эта радость, она, ну, это как подарок от Бога. То есть она проступает в ситуациях, когда, ну, как бы, ну, я специально ничего не делаю для этого. Одно из самых глубоких переживаний у меня вот состояние, что такое для меня состояние контакта с моей высшей силой, что такое для меня духовный опыт. Больше всего по ощущениям это похоже на такую вот тотальную влюбленность без объекта. Вот кто переживал, кому повезло, кто получил такой подарок от Бога в этой жизни, кто был очень сильно влюблен, вот, тот... Ну вот, но вот, то есть вот это вот состояние, но как бы, ну, без объекта, без женщины, без мужчины, без, ну, попустим дальше, потом за чаем. Список можно продолжать на самом деле. Вот. В точности, как и говорится в многочисленных историях анонимных алкоголиков, у меня этот опыт очень часто связан именно с работой по программе, с работой с другими алкоголиками. Этот опыт у меня связан с теми ситуациями, когда мне, ну, когда это какая-то очень классно сделанная работа, когда получается кому-то помочь, или когда это просто, это просто подарок, вот как, ну, просто подарок сверху. Вот. И я на самом деле даже в своей тетради, в которой я делаю письменную часть шагов, в ее первой редакции, у меня там была специальная страничка, на которой я записываю вот факты, которые свидетельствуют о том, что Бог есть, и что Он меня любит, и что я ничего, когда я не, ну, когда я прихожу к такому состоянию, что я ни во что не верю, мне очень плохо. Мне, ну, как бы, вот эта история про то, что программа не работает. Вот она раньше висела в небе и работала там, да, а теперь она там висит и не работает. Когда у меня хватает сил добраться до этой тетради, я открываю. Вот я сейчас говорю об этом, понимаю, что редко я это делаю. Надо эту тетрадь там поближе к себе где-то положить, чтобы почаще на глаза попадалось. Ну вот, такие вот факты из моего опыта выздоровления о том, что Бог есть, и Он меня любит, и вот эти охренительные, необыкновенные, волшебные события, которые вот здесь вот описаны, факты, которым есть живые свидетели, которые могут стать рядом со мной и сказать, да, это действительно так, это было 100%. Нет, я могу быть, что, лучше про сексуальную инвентаризацию, как? Или хватит про Бога?
А это что, сексуальная инвентаризация?
Это, и это тоже. Все в этом мире сексуальная инвентаризация.
Извращенцы.
А?
Извращенцы.
Да, извращенцы.
Нет, мы о проблемах с сексуальными не говорим же на собрании, да?
Почему?
Только в алкоголизме.
Так, так, есть еще 3 минуты рассказать о счастливой жизни.
Да, счастливая жизнь в трезвости в контексте инвентаризации неправильного сексуального поведения. Значит, на самом деле у меня такое, может быть, немножко, ну, как бы я женат, у меня... У меня нетипичный опыт, я женат на женщине. Это большая редкость. Вот.
Что меня смотрит?
Он просто на своей.
Я. Да. Вот. К моей радости я женат на своей собственной жене. Вот. Как это на практике, я сегодня утром просыпаюсь, выхожу. Значит, вот у меня вот двухкомнатная такая хрущевка съемная, а в ней живет я, моя собственная личная персональная жена. Вот, уже 13,5 лет. Вот. Не надо аплодировать, не надо. И вот все. Значит, вот пол, где-то он вот такой вот слой, он усыпан оторванными кукличьими головами. У меня 4 детей, 3 дочерей старших. Значит, смесь из рваной туалетной бумаги, газет, моих вчера поглаженных рубашек, земли из кактусов. Значит, вот над моей головой с разгона вот так вот в стену бьется головой хомяк. Он пытался сдохнуть 2 недели назад, они ему не дали. Они его возили, короче, неделю и лечили в ветеринарной больнице. Он, значит, ему у него глаза закисают, ему у него забрали опилки, ему туда каждый день рулон туалетной бумаги, он там бегает, короче, в этой туалетной бумаге. Я просыпаюсь и делаю 11-й шаг под такие глухие удары головы хомяка в стенку корыта пластмассового. Вот, значит, это все вот так вот все засыпано. Я просыпаюсь, ну тут хиба, тут, ребята, вы поймите, что не встать на колени в такой ситуации. Тут это невозможно, потому что вот. Выброситься в окно нереально, первый этаж и решетки вот такие на окна. Поэтому меня как бы, мне моя высшая сила создала такие условия, что у меня ноги вот так вот подворачиваются, становиться на колени сразу. Вот закрывайся, понимаешь, мне надо срочно становиться на колени. Вот, я через это все выхожу так аккуратно, а там рев стоит такой в соседней комнате. Открываю дверь, значит, наблюдаю картину, стоит мой свежеобосравшийся герой-сын. В одной руке он держит вырванный с мяса телефонный провод, а в другой руке у него бутылка с водой такая 6-литровая, она льется на пол в тетради старшей. Значит, моя жена меланхолично лежит на кровати, значит, и читает «Жизнь Родена». Старшая добивает младшую. Вот, я закрываю глаза, смотрю на все на это. И я понимаю, что... благодаря тому, что я только что сделал 11-й шаг, у меня в голове мысль, а что ты хочешь, как бы это самое? Ты же напросился служить у высшей силы санитаром, ну давай служи. Я открываю глаза, на мне такой блестящий, красивый, переливающийся изумрудными цветами халат санитара папы высшей силы. Я закатываю рукава и начинаю вытирать говно, смывать это все. Вот. И мне не одиноко, у меня есть хомяк, спасибо. Это по поводу сексуальной инвентаризации. Радость о сексуальной жизни требует. Пожалуйста.
Желающие есть у нас целых 13 минут, можно задавать вопросы. Поднимайте руки, пожалуйста.
Две.
Пожалуйста.
Коллегу вопрос, если можно. Ленин Долковой.
Привет.
Написал там такое чудное состояние, когда тошнит от групп, спонсоров, подспонсорных. Ну и, я так понимаю, и без них тоже тошнит. Как это самое? Как ты осознавал там или осознаешь, как в эту ситуацию входил и почему, и как из нее выходил? Опять же, какие причины, ну и как вообще его?
Мне не тошнило никогда.
Ну, я это слышал, просто от тебя только что.
Не, я говорю по поводу несколько спонсированных, которые у меня были. У них было состояние, что им тошнило. Где-то после двух лет такое начиналось. Их тошнило от групп, тошнило от программы, от всех этих алкоголиков. Некоторые, один вышел из этого состояния, второй просто перестал ходить на группы. Вот, как бы отошел, говорит, нет, мне не хватит. Вот с этого я. Ну и каждый из них пытался просто сделать минимум. То есть это минимально. Сколько надо минимальное количество раз? Три раза на группу. Три раза. Они пытаются три раза как-то пропетлять. Спонсировать это самое. То есть, ну, какое можно минимальное количество людей спонсировать, так чтобы это самое. И, блин, а можно как-то не ходить вообще спикерить на качалово или куда-то? То есть просто так вот, когда пытаешься сделать по минимуму. В конце концов, ты начинают просто, ну, это наблюдение со стороны пока, тебе начинают грузить это анонимные алкоголики, эти алкаши. Ты уже слышишь эти истории 100 раз, одно и то же. Ну сколько? Ну 50 наш человек, ладно. Раньше было меньше. Ты слушаешь годами одно и то же. Вот, понимаешь, ты звонишь, он тебе мулит одно и то же. Два спонсируемых каких-то, которые вообще сумасшедшие. Они типа одно и то же тебя грузят уже пару лет. Вот, и, ну, тебе хочется жить своей жизнью, ты опять такой в себе, и тебе, конечно, тошнит. Не тошнит, когда ты действительно начинаешь, ну, отдавать людям. Да? То есть я понимаю, что Бог меня создал, я живу для того, чтобы отдавать. Когда я отдаю, и действительно, то есть, ну, то есть, даже на том же Фениксе, да, то есть Чайханчик, когда ты полноценно пытаешься отдать 4 детям, знаешь, спонсируем, ты куда-то, пытаешься действительно, ну, свое сердце в это вложить. Тогда не тошнит. А когда ты понимаешь, что тебя заставляют что-то делать, и ты делаешь по минимуму, мой опыт, что я просто вижу, что люди начинают тошнить. Они либо увеличивают, то есть начинают на самом деле отдавать со своей любовью, со своим сердцем, либо они просто уходят из-за этого. Это я так, наблюдение со стороны.
Это надо за чайной части есть.
По-любому.
Спасибо. Давайте, пожалуйста, вопрос.
Пустан алкоголик.
Ой, я очень прошу прощения. Я прошу прощения, что перебиваю. Есть вопрос, хотят люди сфотографировать, для чего? Просто для истории, да?
Да.
Никто ли не против фотографий? Если,
какие люди?
Очень публичные люди.
Какие люди?
Не, Сережа хочет сделать несколько фотографий.
Сережа, наверное.
За чаем.
За чаем кто
захочет. Пожалуйста.
У меня вопрос. Скажите, часто ли вам хочется выпить? Вот. И пока вот все, второй вопрос, что-то вылетело у меня.
Вопрос
ко всем троим, конечно, мне это интересно. Вот, еще простите, чувствуете ли вы себя на своем месте в жизни сейчас? Вот мне вот это интересно.
Я хотел посередине сидеть.
Если воспринимать вопрос не буквально, а вот информатику, то есть, ну, вы довольны своим положением в этой жизни.
Ну, вечно шутит, да?
Просто Карина шутит.
Форма компенсирует, проявляется.
Да, ну не важно, давайте не шутить, серьезно, вопрос. Пить хочу, да. Возникает у меня периодически желание выпить. То есть, это не мой опыт, что мне не хочется бухать. Тяги у меня нету. Вот это единственный раз у меня была тяга 2 января, когда мне было 4 года трезвости. Один раз у меня была тяга, Бог меня спас. Больше тяги у меня ни разу не было. Выпить у меня периодически, вот когда я устаю, много работаю или что там, то есть я иду, я просто на який. Да. У меня возникает желание, мысль приходит, какое-то такое желание выпить. Ну, как у нас в 10-м шаге написано, что я понимаю, что это бред силы кобыла. Я сегодня не пью, до свидания, мысля. Но она мне периодически приходит, то есть раз в 2 недели у меня такое проскакивает выпить. Но абсолютно никакой тяги в этом нету. А по поводу на своем месте, я один из тех, который, очень на своем месте. Потому что меня прет собака. И в работе, и это самое. И все.
Оля, алкоголик. Я после того срыва, который у меня был, у меня ушла вот эта вот тяга. У меня бывают мысли, если довольно часто, но у меня нет такого. Вначале у меня было, неужели никогда в жизни я там не попробую там шампанского на Новый год. Сейчас у меня такого нету, потому что нету причин. Если иногда бывает, вдруг вот хочу я пиво, да, например, возникает такая мысль. Причем я никогда не любила пиво. Думаю, что я хочу пиво? Может, я хочу просто, я вчера думала, может, я просто хочу пить? Может. Может быть, хочу ли я испытать просто горечь вот этого напитка? Тогда я покупаю себе Швепс. Я понимаю, что я не хочу пива. Или если я хочу, хочу я шампанского. А может, попробуй сладкой газировки выпить. Я выпиваю сладкой газировки, понимаю, что я шампанского не хочу. Просто, имеется в виду, мне не нужен алкоголь. Может быть, какие-то просто вкусовые, там, горечь или сладость такая. Насчет того, на своем месте или не на своем месте, я не знаю. На своем я месте или не на своем месте. Что для меня работает то, что я утром прошу Бога показать мне мой следующий шаг. Я не знаю, на своем месте. Нет, я просто делаю сегодня свою работу, как мне кажется, я должна делать. Что-то в быту, что-то по работе, что-то с спонсорными, хождение на группу. Я это делаю, и на своем месте, не на своем месте, я не знаю. Сегодняшний день для меня главное.
Спасибо. Максим алкоголик.
Привет.
Течение 10-го шага в моей жизни работает. То есть очень тяжелые, очень-очень тяжелые кризисные ситуации, они, к сожалению, у меня бывают. Сейчас вот я выбираюсь как раз из одной такой, которая напрямую связана с тем, на своем ли я месте нахожусь в этой жизни. Да? Хочется сдохнуть, всех поубивать, пить не хочется. Как вот у коллеги, у меня иногда возникает именно желание, когда действительно я после работы, у меня в основном у меня такие работы, что я работаю по много дней без выходных и с утра до ночи вахтами. В конце вахты у меня часто, когда я уже просто я выхожу, и я понимаю, что просто от усталости мысль это приходит. Но что я делал, когда ко мне приходит такая мысль? Я молюсь самой главной молитвой, которая есть в моей жизни. Боже, помоги мне остаться сегодня трезвым. Я молюсь этой молитвой, когда я захожу в гастроном, прохожу просто мимо рядов, у меня взгляд, если я вижу, что мой взгляд задержался дольше, чем на 2 секунды на какой-либо бутылке, я начинаю молиться этой молитвой. Я тут же в ближайший разговор с другим алкоголиком я делаю 5-й шаг. Я сразу это проговариваю, тут же, мгновенно. Эта мысль, она не должна задерживаться в моей голове, не дольше, 5 минут. А лучше быстрее меня сразу сделать 10-й шаг, то есть 5-й, выпустить. Чтобы это не становилось, чтобы она не заводилась и не пускала корни у меня в голове. А относительно того, на своем ли я месте нахожусь, пока я не готов ответить на этот вопрос, у меня нет ответа на этот вопрос. Я ничего не могу сказать о том, как это
называется. Спасибо.
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 Давайте еще вопросы, еще пару минут. Пожалуйста, Юра.
Меня зовут Юра, я алкоголик.
Привет.
У нас есть... все вы занимаетесь по программе, я знаю. Вот у нас там в одном из
вместе в четвертом шаге есть перечисление того, что бы вы хотели в своей жизни. Там есть такое задание спонсора. Напишите, пожалуйста, то, что вы хотели бы для себя в своей жизни. Вы можете это повторить? То, что там написано. Молитва. Молитва. Вторая молитва.
Озвучьте, Олег, пожалуйста.
Ну, по желанию.
Есть список, что ты...
Я его не помню. Я помню, но на английском я так буду путаться.
Я переведу. Ты
переведу.
Я список ищу.
Ты начинаешь.
Человек-хомяк.
Сейчас я просто
смотрю. Новый человек-хомяк.
Сейчас смеемся, уже смеем. Ты нашел? Я пока вспоминаю.
Да, не нашел. Максим алкоголик, пока коллега вспоминает правильный перевод. Все сдают бабло, седьмая традиция. Некоторые элементы. Например, я прошу, одна из вещей, которую я желаю себе и, соответственно, другим людям, чтобы меня никогда не покидало чувство юмора. Одна из вещей, которую я бы хотел для себя, это быть спокойным, энергичным, терпеливым, терпимым, понимать, как действовать в ситуациях, разнообразных ситуациях, в которых я попадаю в жизни. Я прошу, мне бы хотелось как можно чаще испытывать вдохновение. Мне бы это. Блин, там две страницы нахрен. На самом деле, вот, ну вот такие три штуки, которыми я хотел поделиться. У меня в последнее время видоизменился список того, чего бы я желал себе в четвертом шаге. Там стало больше вещей, ну, духовного порядка, чем материального, финансового и сексуального, как это было в начале. Вообще я учусь меньше хотеть. Вообще я понял, что как бы для меня главное освобождение, одна из самых мощных вещей, которая меня радует, это когда мне высшая сила дает возможность отказаться от чего-то. От чего-то отказаться, что-то перестать хотеть. Потому что самую большую боль я испытываю от того, что я не получаю то, чего я хочу, тогда, когда я хочу. В той городе, в которой я. Спасибо.
Спасибо.
Я съехал.
Оля, алкоголик, я первый раз, когда писала в программе, то первым пунктом я написала веры. Я хотела себе веры. Вот. Потом шли. Причем материальное благополучие там стояло где-то на четвертом, на пятом. Я писала какие-то бредовые вещи, какой-то дом, машину, что-то я, ну не знаю, что. Я писала научиться, ну помимо там здоровья родным и близким, здоровья себе, успехов в работе, профессионального какого-то роста. Я написала еще там поплавать с дельфинами, научиться ездить верхом, в общем, вот такое вот у меня все. Второй раз я села, и я понимаю, что я начинаю думать уже с позиции программы, как на сегодняшний день. Мне не захотелось, думаю, сейчас я буду писать, как нужно правильно писать. Думаю, нет, я вот брошу, и вот как будто бы я ничего не знаю, как будто бы с чистого листа начинаю. Я села, написала, ну вот духовность, духовный рост я написала все равно первым. Из 19 пунктов почему-то 19 пункт был материальное благополучие. То есть оно, я понимаю, что у меня была куча страхов, прежде всего вот без работы там остаться, без вообще элементарно где жить, там что есть, если я останусь без работы. У меня как-то это все ушло постепенно, и я еще тогда сказала себе, что вот если работу у меня отнимут, рано или поздно так и будет, то я говорю, я все равно... буду старой бабушкой с клюкой, я буду переть на ей. Мне так хочется, потому что ей меня никто не заберет. Спасибо.
Спасибо. Привел?
Я так полностью не вспомнил, но так, общими чертами. Личные, интимные, любовные отношения с Богом, духовное пробуждение, смерть для себя, для того, чтобы жить для других, чтобы люди знали Бога, здоровье, работу, которую они любят, хобби, жену, детей, внуков. Чтобы друзья, люди вокруг него были, много друзей. Что-то про друзей. Чтобы люди вокруг меня были счастливы, чтобы был готов умереть ради друга. Нежный, добрый, любящий, счастливый, радостный, свободный.
Это ты сам должен быть таким.
Это то, что я хочу для себя в своей жизни. Да.
Про Феррари никто не слышал.
Я стесняюсь. Я честно, Максим алкоголик, я честно скажу, я стесняюсь делиться содержимым моего списка желаний самому себе.
Не, меня сейчас я взял спонсинил, я тоже изменился. Первый раз, когда вначале писал, там было по-другому еще. Где-то второй раз, когда я переписывал, на самом деле, видоизменился. Вот. Но сейчас я взял спонсирование, там как раз был $1 миллиард, там было Феррари, там это самое, там список был 90% это именно бабло, тёлки, бабло, тёлки и духовное пробуждение. Поэтому
слава Богу.
И чудесно.
Нормальный человек.
И все чудесно.
Еще есть время?
Один последний вопрос Сереже, и все, я закрыну. Сережа, у нас не хватит времени.
Короткий вопрос, короткий ответ. Может ли каждый из вас сказать, что я действительно счастлив на сегодняшний день?
Да.
Ты?
Да. Да, сегодня да.
Сейчас да.
Спасибо. Ну что ж, наша... собрание, к сожалению, подошло к концу. Не расходитесь, пожалуйста, там народ натащил, напек и нажарил всякого вкусного.
Поэтому надо кому-то помыть полы.
Мы до 9 часов нам можно находиться, но до 9 мы, в принципе, должны еще успеть.